нет ничего интереснее, чем политика, когда ты видишь, что где-то какая-то несправедливость, и ты понимаешь, что ты можешь это изменить.
Почему ты тогда поняла, что приду за каждым?
Стало понятно, что это теперь настолько небезопасно, насколько это возможно, и мы прям собрались с ребенком, быстро нашли свои паспорта и уехали прямо вот через час после того, как появилась эта новость.
Нам теперь всем нужно, в общем, завернуться в простыню и отползать в сторону кладбища.
История не заканчивается 17 марта, не бывает последних шансов. Последний шанс — это, я не знаю, там, глоток воды перед расстрелом.
Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект «Школы гражданского просвещения». В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Смерть Алексея Навального для многих сработала как тумблер. Свет погас, и уже ничего невозможно. Нет идей, нет надежды, нет прекрасной России будущего. Как разглядеть единомышленников, когда вокруг тьма, из-за чего опасно очаровываться, и как, несмотря ни на что, продолжать мечтать и работать? У нас в гостях бывший координатор штаба Навального в Ярославле, выпускница школы Лена Ликиашвили. Лена, большое тебе спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Ты уехала из России в день, когда арестовали Лилию Чанышеву. Mm-hmm. Это было еще до полномасштабного вторжения. Почему ты тогда поняла, что придут за каждым?
Ну, то, что придут за каждым, было понятно и до того, как арестовали Лилию Чанышеву. Просто когда ее арестовали, стало понятно, что придут за мной и прямо вот сейчас. Потому что на тот момент, это был ноябрь, в апреле, когда нас объявили экстремистами, большинство сотрудников уже уехало. Я оставалась, потому что, ну, там были еще дела, которые там я по работе могла делать именно из России. Вот. И стало понятно, что это теперь настолько небезопасно, насколько это возможно. И мы прям собрались с ребенком, быстро нашли свои паспорта и уехали прямо вот через час после того, как появилась эта новость.
Как работали штабы Навального в регионах? Что их объединяло? Какая была идея, наверное, да? Потому что очень многие говорят о том, что в России как бы патерналистское государство, что все, что связано с активностью, навязывается сверху, но, собственно, сеть гроссрутов, сеть региональных сообществ показала, что от низовых инициатив зависит очень много, и, собственно, штабы Навального были основным таким движущим звеном. Как это было все устроено?
Ну, сначала я хочу сказать, что вот то, что русский народ мечтает о сильной руке, и что это нужно обязательно, чтобы начальник сказал, мне кажется, что это совершенно русофобские какие-то мысли. Это абсолютно не так. Народ у нас прекрасный, сильный, свободный, но вот, к сожалению, не всегда везет вот с тем устройством, в котором мы находимся. Штабы Навального, что их объединяло? Вот то, что ты сказала, идея, мечта. Вообще, наверное, ну, нет ничего интереснее, чем политика, когда ты видишь, что где-то какая-то несправедливость, и ты понимаешь, что ты можешь это изменить, и ты можешь приложить какое-то маленькое или побольше, или большое усилие. Это очень увлекает и объединяет людей. И вот когда вот такая возможность появилась, когда появилась, ну, такая вот структура, куда ты можешь прийти и чем-то помочь, там, взять 5 листовок, или, не знаю, задонатить 100 рублей. Это сразу объединило большое-большое количество людей по всей стране. Оно так и работало. Просто ты даешь человеку понять, что ты что-то можешь изменить. И когда человек видит, что он реально это может, появляются вот эти самые пресловутые горизонтальные связи, появляется понимание того, что мы вместе, что нас много, и мы можем, объединившись, приложив какое-то усилие, чего-то добиться. Это, ну, дорогого стоит, это самоосознание, с которым человеку жить лучше.
Твой ярославский опыт, да? Угу. Мы с тобой землячки и помним, как Ярослав был столицей российской демократии.
О, это когда было.
Кажется, да, что прошло 100 лет, но на самом деле ведь это все было.
Да.
То есть это же было совершенно реально, на наших глазах все менялось, и, в общем, все могло. Расскажи про свой опыт. Как я многим своим гостям в последнее время задаю вопросы про очарование и разочарование. Вот здесь мне кажется, что мы в тот момент были слишком сильно очарованы, поэтому сейчас как бы немножечко разочаровываемся. Но на самом деле, мне кажется, что тогда были показаны как раз механизмы в действии, как можно своим усилием, да, своим каким-то участием гражданским что-то изменить.
Я не знаю про разочарование. Я, конечно, законченный идеалист. Меня фиг разочаруешь. Но я понимаю тех, кто разочаровывается. Когда вот то, о чем я только что говорила, когда ты видишь, что вот те вот усилия и вот эта вот мечта, к которой ты идешь, но она прям вот захлопывается. Все двери перед тобой захлопываются. Понятно, что это тяжело. Но вот по Ярославлю я сейчас смотрю. Ребята, те, кто остаются, все равно вот сейчас вот эта трагедия произошла. Казалось бы, уже все заколочено, уже всех запугали, уже всех закошмарили. Идут люди, все равно идут, несут к этому камню цветы, присылают мне фоточки. То есть людям нужно просто дать какую-то точку надежды, что что-то возможно сделать. Тогда появляются и силы, и люди, и ресурсы, и сразу все это вот находится, обрастает какими-то связями, которые объединяют людей.
Как ты думаешь, насколько понятно, что фигура Алексея Навального была очень значимой, но мне кажется, что все-таки штабы это как бы самостоятельная как грибница, да, как самостоятельная такая вот нетворк внутри России, и он может работать самостоятельно. Просто сейчас, если вспоминать вот эту упадническую статью Шурбутрина в «Медузе», да, что со смертью Алексея Навального, в общем, последний огонек надежды угас, и нам теперь всем нужно, в общем, завернуться в простыню и отползать в сторону кладбища. Но мне кажется, что вот это наследство низового активизма, каких-то самостоятельных акторов и организаций, и умение самоорганизоваться, оно осталось. Как ты
думаешь? Мы можем, подтверждение твоих слов, вспомнить опыт надеждинских штабов. Надеждин, никаких надежд, конечно, я на него никогда не возлагала, но он сам офигел, извините за такое слово, когда к нему из городов начали обращаться люди: мы вам сделаем штаб. Это моментально появилось. За месяц почти в каждом регионе. Это люди фактически везде делали сами. Это люди, часто не связанные со штабами. В каких-то регионах, да, люди, которые остались, активисты, которые волонтерили в штабах. Они это сделали. То есть только дай людям точку применения своих сил и осознание того, что ты можешь добиться результата, сразу движение, оно появляется.
И это мы говорим про внутри России.
Да,
и
вообще
закатано в асфальт, фактически на законодательном уровне.
Я лично знаю нескольких человек, которые говорят: я написал Надеждину. Он мне ответил: все, ты будешь начальником штаба. Так все работает. Только дайте к чему стремиться.
Расскажи про твою ситуацию с штрафом. За что это было, вокруг чего и... Как ты думаешь, действительно ли экономические меры могут остановить? Потому что для молодых людей как раз эти экономические штуки, они очень действенные, да? То есть иногда какая-то юношеская бесшабашность, смелость, дерзкость, она как бы неостановима. А штрафы, и мне кажется, государство это поняло, когда начали просто душить активистов всякими такими экономическими штуками. Расскажи, как это было в Ярославле?
У меня я не просто активист. То есть, я все-таки была координатором штаба Навального. И штраф я и мой заместитель Саша, который второй митинг, собственно, возглавлял. Мы получили за январские митинги, это такая распространенная практика, за работу полиции в выходной день. Это оригинально, конечно, вообще я их туда не приглашала. Никто там порядок не нарушал, там как-то что-то 300 с чем-то тысяч рублей, причем там так смешно. На первом заседании нам из МВД принесли полный список сотрудников, которые были задействованы, с их штатными должностями, с их зарплатой, все-все-все, полный список. Я такая: офигеть, теперь могу всех. Это так в сторону реплика. А по поводу запугивания, наверное, действует. То есть как? Всякое запугивание действует. Настоящих буйных немного, да, но тут надо понимать, что риск есть только, не только, хорошо, но в основном у тех людей, которые с флагом идут, которые пытаются что-то согласовать, которые пишут активно. Если вы рядовой участник, не зовете на Кремль, то не так велик риск. Его нельзя исключать, но не так велик риск попасть под какие-то штрафы. Ну и потом мы знаем с тобой насчет низовых инициатив, как быстро сейчас собирают на эти штрафы, когда там какие-то известные люди, активисты, политики обращаются из России, внутри России это собирается. Это довольно быстро собирается. То, что людей запугивают, это и то, что они запугиваются, это реальность. Но мы должны стремиться к тому, чтобы в реальности больше этого не было. То есть это ненормальная реальность.
А какие вообще основные проблемы? С чем сталкиваются активисты в регионах? Ну, то есть вот если мы говорим про таких гражданских активистов.
Мне кажется, что, ну, основная проблема, и это успех, конечно, нашей власти, это разобщенность. Вот это вот то, о чем много говорят политологи, атомизированность, то, что трудно, каждый думает, что он один такой. Он сидит, и ему не с кем поговорить, и не с кем объединиться, и где, блин, искать этих единомышленников, куда идти. Вот это проблема. Когда находится, ну, я не знаю, я помню, у нас в 2018 году было большое такое экологическое объединение, когда мусорная реформа началась, и мусор из Москвы начали возить нам. Мы увидели эту проблему, и объединилось такое количество людей, совершенно разных, абсолютно разных взглядов. У меня там граждане из СССР мне присылали проповеди про то, как хорошо жить в СССР, что паспорта СССР никто не отменял. И все объединились на этой почве, понимаешь? Ну, то есть, еще раз, вот это моя мысль, когда ты видишь цель, и ты понимаешь, что ты можешь что-то сделать, вот тогда происходит объединение. А когда его нет, когда ты сидишь один на кухне, думаешь, господи, как все грустно, я один такой умный. Вот это проблема.
Но это же целенаправленная история, кстати. После Конечно. Мусорных протестов, собственно, власть начала активно бороться с экологами. И вся теория малых дел тоже оказалась да. под давлением, да, под запретом, так. потому что ты уже не можешь просто так собирать дворовое собрание, ты не можешь просто так уже выступать против каких-то полигонов в своем регионе. И мы помним ШИС, это все стало политикой. Когда школу признали иностранным агентом в 2015 году, все обсуждали, что такое политическая деятельность. Вот просто сейчас смешно вспомнить, потому что 10 лет назад еще угу. были попытки сказать, что политическая деятельность — это непосредственное участие в выборах, хотя уже тогда школу признали иностранным агентом за дискуссию о выборах. Ну, то есть, и это тогда казалось диким. Сейчас, мне кажется, что вот политика — это уже все. Вот куда ты ни плюнь, ты везде как бы оказываешься внутри политики.
Я всегда думала, что все политика. И люди, которые говорили, я вне политики, ну, я считала их не очень далекими людьми. Потому что на самом деле политика все. Когда ты видишь что-то несправедливое, нехорошее, сломанное, и пытаешься это починить, исправить, это и есть политическое действие. Оно маленькое, побольше или совсем большое, в смысле участия в выборах, там, когда там, ты занимаешь какие-то должности, становишься депутатом. Но когда ты пытаешься починить, там, я не знаю, детскую площадку в своем дворе, это тоже политическая деятельность. Поэтому тут как бы все политика. Можно признавать иностранными агентами те, кто просит яму там во дворе закопать.
Так-то. Ну, в общем, к этому,
в общем,
да.
В общем, да.
Ну, это интересно просто, что это, опять же, было не как бы снизу, да, понимание, а вот это вот как бы категорическое насаждение сверху. А что ты думаешь по поводу возможности объединиться оппозиционным силам? То есть общество, понятно, атомизировано, для этого было очень много сделано. А за пределами России попытки оппозиции как-то договориться каждый раз приводят к какому-то новому витку разногласий. Здесь есть ли у нас какая-то возможность вот для демократического диалога и общей стратегии?
Ну, возможность для диалога всегда есть, он ведется, так или иначе. Не надо читать Твиттер, как говорят некоторые политики, все равно он ведется. А по поводу объединения, мне кажется, я сегодня вот все время говорю одно и то же. Когда мы, извини, пожалуйста, мы объединяемся, и оппозиционные силы, большие политики, там, крупные фигуры, они все объединяются, когда мы можем что-то вместе сделать. Вспомни этот марафон в помощь политзаключенным. Сколько было разговоров про то, что нет, вот я с этим никогда не сяду, и с этим никогда не сяду. Все как миленькие. целый день собирали деньги политзаключенным, не спрашивая ни у кого, там, нужно ли вооруженное сопротивление или нет. Вот сейчас эта идея «Полдень против Путина», которая абсолютно ясная идея. К ней присоединились, ну, фактически все, за исключением некоторых сомнительных элементов, скажем так. Но фактически все говорят об одном и том же. Давайте сделаем. Объединение — это не просто ты сидишь в одном кабинете, и я не знаю, вот что делаешь. Вот что такое объединение? Вы все собрались, все, мы едины, дальше что? Объединение — это действие. Когда есть действие, которое вы вместе поддерживаете, вот это объединение.
«Полдень против Путина». Кстати, расскажи вот про эту акцию. Как тебе кажется, это интересный ход, это важный какой-то вот такой рубеж? И многие, опять же, пессимисты, да, говорят о том, что, ну, вообще, это типа 17 марта — последний шанс для того, чтобы как-то проявиться, потому что дальше у всех депрессия и упадок, еще 6 лет, в общем, воцарение тирана, который себе нарисует столько процентов, сколько ему нужно.
Вот именно потому, что он себе нарисует столько, сколько нужно, и стоит прийти 17 марта именно в полдень, чтобы показать, как нас много. Это, я не знаю, история не заканчивается 17 марта, не бывает последних шансов. Последний шанс — это, я не знаю, там, глоток воды перед расстрелом. А пока мы живы, что-то все равно будет происходить. Но вот эта акция, она направлена на то, чтобы мы все вместе объединились, вышли и посмотрели друг другу в глаза, встали в эту очередь, которая уже символом протеста стала в последнее время, очереди на Надеждина, очереди на кладбище на Борисовское. И вот сейчас вот эти очереди, я надеюсь, что все получится, что люди выйдут, мы сами пойдем, наверное, с тобой увидимся у посольства. Вот. Это очень важная акция, которая никак не повлияет на выборы, но которая повлияет на самоосознание, самоощущение того, что ты не один. Вот то, о чем я говорила, что ты не сидишь на кухне и плачешь, что ты один, такой хороший, все понимаешь, а все вокруг дураки путинские. Нет, нас много. И мы хотим все собраться и показать, что нас много.
В заключении нашего разговора, что вдохновляющего сегодня можно сказать молодым людям, которые вот столкнулись с противодействием режима?
Ну что, словами нашего героя нельзя сдаваться. Объединяйтесь, стройте вот эти вот горизонтальные связи, как-то знакомьтесь, создавайте сообщество, неважно там даже, ну, по какой проблеме, там сообщество, которое собирается вместе, чтобы помочь там какому-нибудь приюту для животных, оно, вот эти связи, они всегда пригодятся, когда будет шанс. Вы уже друг у друга будете. Это самое главное, чтобы вы друг у друга были.
Спасибо, Лена. Увидимся в полдень.
Спасибо, Марина.